Так как мы начали в прошлый раз разбирать такое качество или такую вещь, как улюль-химма, то хотелось бы закончить данный вопрос, вспомнить еще о некоторых примерах из жизни великих людей нашей общины. Улюль-химма – возвышенные стремления. Это то, что на сегодняшний день отличает первое поколение мусульман от мусульман нашего времени. Ведь в наше время у мусульман, а в частности у тех братьев, которые хотят требовать знания, в отличие от сподвижников, ридванулахи алейхим, от табиинов, в отличие от тех, кто был после них, из великих имамов, ученых, этой исламской победоносной общины, очень слабое усердие и очень низкие стремления. А стремления наших предшественников были очень возвышенными. Их был очень горячим в таком деле, как требование знаний. И для нас, если мы хотим достигнуть тех же вершин, которых достигли лучшие умы нашей общины, нашей умы, возвышенные стремления – это первоочередное, в чем мы все нуждаемся. Ведь возвышенные стремления, горячий пыл на пути требования знаний, как крылья птицы. Чем сильнее крылья птицы, тем выше она может парить. Также требующий знания, чем возвышеннее его стремление, тем лучше и возвышеннее будут те его дела, к которым он стремится. Как говорят ученые, по мере того, насколько будет пыл его высоким, настолько он сложен, настолько он сможет достичь того, чего он ищет. Насколько он приложит усилий, настолько он добьется от своей цели, насколько его намерение будет искренним, настолько он достигнет желаемого. Вот эти три вещи необходимы. Это для каждого требующего знания. Без этого невозможно. Высокий горячий пыл, усилия, искреннее намерение. Горячий пыл. Как нам возобладать им? Ученые всегда говорят, что ничто не разогревает пыл, так как изучение, размышление над образом жизни наших праведных предшественников, ученых. Ведь удивительно, как наши предшественники стремились к знанию, распространяли его, писали книги, как они умели использовать все свое время, всю свою молодость. Поэтому нужно изучать их образ жизни, руководствоваться их примером, исследовать их пути. Ибн Джаузи, рахимахуллах, говорил, тот, кто хочет быть совершенным в знании, в требовании его, пускай знакомится с сочинениями, которые дошли до нас. Так пусть же он читает как можно больше, ведь познакомившись со знанием, которыми обладали наши предшественники, увидев их горячий пыл, у него сразу появится стремление к великому и возвышенному. Ведь познакомившись со знанием, которыми обладали наши предшественники, увидев их горячий пыл, у него сразу появится стремление к великому и возвышенному. Затем Ибн Джаузи начал рассказывать о себе. Он, рахимахуллах, говорил: «Я не могу насытиться чтением книг, если я обнаружила книгу, которую я не видел прежде, то как будто бы я нашел клад. Если я скажу, что прочитал 20 тысяч книг, то это не все, ведь я еще продолжаю читать. А знакомство с книгами я получил огромную пользу, увидев образ жизни предшественников. Их горячий пыл, их учение, поклонение, увидев их знания, и это не дано понять тому, кто не читал их труды. И хвала Аллаху, я стал презирать то положение, в котором сегодня находятся люди, и нашел, что пыл сегодняшних требующих знаний жалок». Смотрите, субханаллах, на его слова. «И нашел, что пыл требующих знаний на сегодня жалок». Ибн Джаузи, рахимахуллах, умер в 597 году хиджры примерно. Эти слова он сказал около 900 лет назад. А что тогда сказать о такой вещи, как стремление и пыл требующих знаний нашего времени, если в то время ученые стали замечать отсутствие горячего пыла и вообще отсутствие тяги к знанию. Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, на протяжении долгих годов писал по 40 листов ежедневно. Однажды он спросил своих учеников: «Сможете ли вы осилить тафсир Курана 30 тысяч листов?» На что студенты сказали: «Жизнь закончится прежде, чем мы это осилим». Ибн Джарир сократил тафсир до 3000 листов. Затем он спросил: «Сможете ли вы осилить историю, начиная с Адама и до наших дней?» Они спросили: «А каков объем ее?» На что он сказал: «Также 30 тысяч листов». Они опять сказали, что до конца жизни нам этого не осилить. На что Ибн Джарир, рахимахуллаху тааля, сказал: «О Аллах, утеряны возвышенные стремления». И продиктовал эту историю в том же размере, в каком он продиктовал тафсир. Рассказывает о имаме Шафии, рахимахуллах, что в одном городе он продиктовал огромное количество листов, которые были собраны в книге. И это все за 4 года. И при этом он очень сильно страдал геморроем, что даже иногда, сидя верхом, настолько сильно у него текла кровь, что его штаны и обувь наполнялись кровью. Ибн Акиль аль-Ханбали, рахимахуллах, его историю мы уже вспоминали, являлся обладателем возвышенных стремлений. Он написал «Китаб аль-Фунун» размером в 400 томов. Это со слов имама аз-Захаби. А Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорил: «Я слышал, что она состояла из 800 томов». Ибн Джаузи говорил, что собственной рукой написал 2000 томов. Стал причиной покаяния 100 тысяч человек. Стал причиной того, что 20 тысяч иудеев-христиан приняли ислам. И он говорил: «И если я скажу, что прочитал 20 тысяч томов книг, то это не все. Я еще продолжаю читать». Ибн Таймия в день писал столько, сколько переписчик пишет за неделю и более. Это некоторые примеры проявления горячего пыла нашими предшественниками на пути требования знаний. Наши предшественники любили знания, жертвовали многим на пути его постижения. Именно любили, ведь горячий пыл невозможно иметь, если отсутствует любовь и преданность к знанию. Поэтому горячим пылом невозможно обладать, если знание не станет единственной нашей заботой. Если мы не будем болеть этим знанием, если мы не будем предпочитать это знание всему остальному, мы вынуждены иной раз приваться всеми своими привязанностями, которые могут отвлекать нас, и со всем тем, что мешает отдаться нам полностью учебе. Как говорили саляфы, знание не даст тебе и части себя, пока ты не отдашь ему всего себя полностью. Поэтому смотрите, что говорила жена Зухари, рахимахуллаху тааля: «Поистине, книги моего мужа, которые он читает, мне больше в тягость, чем 3 его другие жены». Так как имам Зухари, рахимахуллах, большую часть своего времени проводил за книгами. Должна, знаете, быть такая страсть к знаниям, ненасытность знанием. Как говорится в хадисе посланника, алейхи саляту вассалям, две категории людей, которые никогда не насытятся: ищущие знания и тот, кто ищет мирских благ. Две категории людей, которые постоянно голодные, никогда не насытятся, всегда им недостаточно. Тот, кто ищет знания, и тот, кто ищет мирских благ. Когда спросили имама Шафии, рахимахуллах, какова твоя страсть к знанию, он ответил: «Когда слышу какое-нибудь новое слово, о котором раньше никогда не слышал, все органы моего тела желают иметь слух, чтобы так же, как и уши, наслаждаться этим знанием». Затем его спросили: «Как ты стремишься к знанию?» Он ответил: «Так же, как многие люди стремятся насладиться богатством». Его опять спросили: «А как ты ищешь знания?» Он ответил: «Так же, как мать ищет своего единственного потерянного ребенка». Некоторые из предшественников даже начинали болеть, если забывали что-то или пропускали знания. Как говорил Ашраба, рахимахуллах: «Я учу хадис, и если я его забываю, я начинаю болеть». Ученые жертвовали всем на этом пути, на пути требования знаний. Будь это имущество, или спокойная жизнь, или семья. Как спросили однажды Ибн Таймию, рахимахуллаху тааля, его 40 лет, почему он до сих пор не женился, он ответил, что он забыл. Забыл по причине своей занятости, знаний. Яхья ибн Маим получил в наследство 1 000 000 дирхамов. И все эти деньги он израсходовал путешествия в поисках знания, хадисов, что у него даже деньги на обувь не осталось. Рассказывают про имама Малика, рахимахуллах, что учеба, поиски знания привело его к тому, что он даже разбирал крышу своего дома и продавал доски. Также ученые на этом пути жертвовали такой вещью, как телесный покой. Поскольку знание – великая вещь, которую можно достичь только кропотливым трудом, бодрствованием и полным отказом от удовольствий и покоя, как говорили ученые, знание и телесный покой несовместимы. Поэтому каждый, кто хочет приобрести знания, должен проявить усердие, избавиться от слабости и лени. Ведь нет хуже вещи, чем лень, и отсутствие желания узнать побольше. Смотри, какие страшные слова говорили ученые. Если ты видишь, что не имеешь желания приобретать знания, если ты видишь, что у тебя отсутствует желание приобрести знания, не проявляешь усердия, ленишься на этом пути, то знай, что ты один из тех, кого презирает, отдаляет от себя Аллах. Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллах, говорил, если Аллах презирает своего раба, то отбивает у него желание учиться. Другой же ученый говорил, самый, кого мне жалко, это двоих. Тот, кто хочет учиться, но не имеет способности на это. И того, кто имеет способность, но не учится. И я удивляюсь тому, кто имеет способность учиться, но не учится. Поэтому усердие, горячий пыл, возвышенное стремление – это оружие каждого студента, которое поможет ему завладеть огромным количеством трофеев. Ведь тот, кто усерден в своем деле, тот всегда добьется того, чего он хочет. Как говорил Сафарани, кто привыкнет не спать, откажется от постели и подушки, будет ради поиска знаний отлучаться от семьи и детей, то найдет то, что искал. Подобно тому, кто настойчиво стучится в дверь, тот всегда войдет. Поэтому мы должны приложить все свои усилия, все свое усердие, иметь только возвышенные стремления и не обращать внимания ни на какие трудности. Давайте вспомним некоторые примеры из жизни наших предшественников, в которых рассказывается о их усердии. Яхья ибн Муаин, рахимахуллах, говорил, «Я своей рукой записал 1 000 000 хадисов. Если бы я не переписывал бы каждый хадис по 50 раз, то никогда бы не запомнил его». Субханаллах, общее количество 50 миллионов раз переписывал Яхья ибн Муаин хадисы. Абу Исхак аш-Ширази говорил, рахимахуллаху тааля, «Каждый урок я повторял по 100 раз. Если в качестве примера по какому-либо вопросу приводилась строчка из поэмы, то я ради этой строки заучивал целую поэму». Ибн Фурат оставил после себя почти 20 сундуков, наполненных книгами, большинство из которых были переписаны его рукой. Имам ан-Навави, рахимуллах, когда был студентом, брал по 12 уроков в день. И он говорил, я записывал примечания ко всему, будь это объяснение сложных моментов, или толкование неясных выражений, или терминов, или расстановка гласов. И Аллах сделал мое время и мои занятия благословенными и помог мне в этом деле. Субханаллах, в наше время человека не заставишь посидеть 45 минут, полчаса с тобой, один час для того, чтобы выслушать урок и для того, чтобы взять пользу. А имам Навави, рахимахуллаху тааля, 12 уроков в день. И действительно, как говорится, возвышенные стремления на сегодняшний день у тех, требующих знания, очень-очень низкие. Аль-Хамиди переписывал книги в жару по ночам, сидя в холодной воде. Один ученый рассказывал, что он однажды пошел к Ибн Ляхраму, к одному из чтецов ночью, чтобы занять очередь к нему. И он говорил, что его уже опередило 30 чтецов. Его очередь подошла только после полуденной молитвы. Это некоторые вот эти примеры из жизни наших праведных предков, которые указания на их возвышенные стремления и усердие, на этом пути требования знания. У нас время ограничено, можно говорить об этом часами, часами, часами приводить истории. Перейдем к следующему принципу или качеству, которым должен обладать каждый требующий знания. В стихе, который написал Абуль-Маали, имам Аль-Харамайн, «Ахи лян таналя лальма илля биситтатин, саунбика антавсилиха бибаянин, закяин вахерсин вафтикар». Следующим качеством является такое качество, как ифтикар. Что же такое ифтикар? Это то качество, которое необходимо практически для каждого мусульманина, тем более в наше время. Это качество, которое является основой в хороших нравах, быть обладателями которых нам неоднократно приказано в книге Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и в сунне посланника его Мухаммада, алейхи суляту вассалям. Ифтикар. Знаете, что это такое? Это когда человек считает, что все люди лучше него. Именно оно так и есть. Вот это вот ифтикар. Вспомните историю Умара, радиаллаху анху, когда посланник, алейхи саляту вассалям, вручил одному из своих доверенных сподвижников список с именами лицемеров. Как Умар боялся, что он в этом списке. И до этого он даже знал, что он в раю. Но все равно он боялся того, что его имя также там нет. Вот это вот ифтикар. А именно, когда считаешь, что все мусульмане лучше тебя, и себя выше никого не ставишь. То есть полное отсутствие высокомерия перед кем-либо не было. Вот это вот ифтикар. Постоянное воспоминание о том, что может быть самый маленький мусульманин по своей степени на земле имеет, может быть, самую высокую степень у Аллаха Субхану ва Тааля. На пути требования знания данное качество необходимо, как мы уже сказали, для каждого из нас. Говорил Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, не станет человек благородным, пока не начнет брать знания у того, кто выше него. Это само собой. У того, кто такой же, как он, в наше время это огромная редкость. У того, кто даже меньше него. Вот это вот и есть наша болезнь. Поэтому, если мы посмотрим на ученика Суфьяна, имама Аль-Бухари, рахимахуллах, он приводит хадис от Тирмизи, рахимахуллах, который является учеником имама Бухари, что даже Тирмизи, рахимахуллах, когда приводил хадис, даже вспоминал, что этот хадис приводит от него Мухаммад ибн Исмаиль, то есть имам Бухари, рахимахуллах. Также Бухари приводит хадис от Ибн Хузайма, то есть ученые никогда не смущались, или их никогда не смущало то, чтобы брать от тех, кто даже ниже их. Вот это вот ифтикар на пути требования знаний. Из нравов ученых то, что они всегда отводили другим мусульманам должное место. Никогда никого хуже себя не считали. Если требовалось любить мусульманина, отдавать ему высокое место за его свидетельство, они это делали. Если достоин был мусульманин высокого места, хотя бы по той причине, что он читает молитву, они отводили ему это высокое место. Если достоин мусульманин высокого места, хотя бы за то, что он постился, они отводили ему это высокое место. Если достоин мусульманин высокого места, хотя бы за то, что он тот, кого называют мусульманином, они отводили это должное высокое место. Это то, чему научил нас посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Это то, чему нас учит Куран. Отводить мусульманину должное его место. А что тогда сказать о обладателях знания? Поэтому ученые очень были внимательны в этом вопросе. Если они видели человека, которому Аллах хоть немного оказал милость, в таком деле, как знание, они обязательно отводили ему это должное место. Ученые всегда признавали, что Аллах поделил знания между своими созданиями, поэтому их никогда не смущало брать от того даже, кто меньше их. Тот, кто слабее, бывает так, может знать лучше какую-нибудь вещь, лучше сильнейшего. Случалось так, что замечания выходили от слабейшего в адрес сильнейшего, как, например, Хатиб аль-Багдади сделал с имамом Бухари, Муслим, Али ибн аль-Мадани и так далее. Все эти, в общем, сильнее и выше, чем Хатиб аль-Багдади. И то были вещи, которые когда-то были для них закрыты. И Аллах открыл их Хатиб аль-Багдади. Вспомните историю Муса, алейхи салям. Интересная история. Когда ему сказал человек: «О тот, кто говорит с Аллахом, известен ли тебе кто-нибудь, кто более знаешь, чем ты?» На что Муса сказал: «Я самый знающий». Но Аллах сообщил: «Иначе, о Муса, наш раб Хадр или Хидр более знаешь, чем ты». И затем Аллах направил Мусу между двух морей и так далее. История известная из сурата Аль-Кахф, когда Муса, алейхиссалям, повстречал этого праведного человека, который испортил лодку, который убил ребенка, который воздвигнул, заново подкрепил стену и так далее, которая хотела обрушиться. История известна, где Муса, алейхиссалям, вначале не понимая поступков этого человека, но в конце концов он понял, что за всем этим стояла огромная, безграничная мудрость. Смотри, никто даже не разногласит в том, что Муса лучше, чем Аль-Хадр. Однако Аллах дал ему то, чего не знал Муса, алейхи салям. И Аллах поделил знания между рабами. И если мы по-настоящему начнем это понимать, никогда ни с кем у нас проблем никаких не будет. Поэтому ученые порицали того, кто приписывал к себе знания перед другими. Как однажды заявил имам Ас-Суюти рахимахуллах, что он не знает еще кого-то на земле, то достиг той же степени иджтихада, которой достиг он. И здесь началось, со всех сторон на него посыпались двусторонние вопросы. Настоящее испытание для него. К нему приходили, говорили: ты мучтахид мазхаба или абсолютный? Ему посыпались различные сомнительные вопросы, и дело дошло до того, что ему пришлось отговариваться следующим образом: по причине отсутствия времени я буду отвечать только на вопросы, кто по-настоящему невежествен. Но в любом случае, имам Ас-Суюти рахимахуллах, да смилуется над ним Аллах, имам этой общины, великий ученый. Но оно не должно быть так. Не забывай, что Аллах возносит скромного. Как сказано в хадисе, который приводит имам Муслим рахимахуллах, Всевышний Аллах возвысит того, кто смиренен и скромен ради него. Так же, как сказал один из салифов: каждый раз, когда я заходил в маджлис с намерением быть скромным, быть незаметным, Аллах возносил меня в этом маджлисе, на этом собрании, возвеличивал меня. Однако каждый раз, когда я заходил на какой-нибудь маджлис, на какое-нибудь собрание, будучи тщеславным, имея в душе у себя высокомерие, Аллах обязательно позорил меня на этом собрании. Некоторые саляфы говорили: ученые должны сыпать свою голову землей, чтобы почувствовать, кто они на самом деле перед Всевышним Аллахом. Другие говорили: самый скромный человек – это самый знающий. Подобно тому, как в самом низком месте собирается самое много воды. В общем, вся эта тема возвращается хорошим нравом, которые являются первоочередными для каждого требующего знания. Это такие нравы, как скромность, желание добра, отсутствие зависти, удержание своего языка, отводить людям должное место и так далее. Давайте немного поговорим о нравах, которыми должен обладать каждый требующий знания. Хотелось бы прочитать вам отрывок из очень хорошей книги, которая называется «Тухфату Талибилай». В этой книге есть глава, которая называется «Борьба с тщеславием». Тщеславие – это то, что противоположно искренности. Очень хорошие слова, поэтому хотелось бы уделить им немного внимания. Аль-Мавради сказал, что касается того, какими нравственными качествами, надлежащими и необходимыми для них, должны обладать ученые, то это скромность и нечеславие, поскольку скромность – это то качество, которое располагает к себе, а тщеславие – то качество, которое отталкивает от себя. Тщеславие – это пятно, которое никогда никого не украшало. Тем более ученого, поскольку за ним следуют люди. Очень часто ученых охватывает самодовольство, потому что они отличаются от других таким благоденствием, как знание. Но если бы они хорошенько подумали и поняли, что является причиной, приводящей к знанию, то сочли бы для себя скромность более предпочтительной, отстранение от самодовольства более достойным. Ведь самодовольство – это недостаток, несовместимый с высокими качествами человека. И та добродетель, то благоденствие, то знание, которое они приобрели, никак не затмит того недостатка, того тщеславия, которое их может охватить. То качество, которое отталкивает от себя. Тщеславие – это пятно, которое никогда никого не украшало. Тем более ученого, поскольку за ним следуют люди. Очень часто ученых охватывает самодовольство, потому что они отличаются от других таким благоденствием, как знание. Но если бы они хорошенько подумали и поняли, что является причиной, приводящей к знанию, то сочли бы для себя скромность более предпочтительной, отстранение от самодовольства более достойным. Ведь самодовольство – это недостаток, несовместимый с высокими качествами человека. И та добродетель, то благоденствие, то знание, которое они приобрели, никак не затмит того недостатка, того тщеславия, которое их может охватить. То есть, насколько бы не была у человека степень высокого знания, если тщеславие, это тщеславие может погубить, лишить человека той высокой степени, которую он имеет у Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Причиной же самовлюбленности некоторых требующих знаний или ученых является то, что они смотрят на большое число невежественных людей, на тех, кто ниже них. Но они должны смотреть на тех, кто выше, из числа ученых, ведь у знания нет пределов. Обязательно есть тот, кто выше, тот, кто обладает большим знанием, как Аллах сказал в своей книге: «Ман нарфау дараджати ман наша вафаука кулли зи альмин алим». Мы возвышаем по степеням, кого захотим, то есть по степеням знания. Ведь выше всякого обладателя знания есть более знающий, как Аллах говорит в своей книге. Толкователи Курана говорят, что выше любого обладателя знания есть тот, кто знает больше первого, и так, пока не дойдет до Всевышнего Аллаха, который знает лучше всех. Одного мудреца спросили: кто знает все? Кто знает все абсолютно? Он ответил: все люди. Аш-Шааби сказал: я не встречал никого равного себе. Но если бы только захотел встретить того, кто знает больше меня, то непременно встретил бы его. Аш-Шааби произнес эти слова не для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство, за что удостоился бы порицания, а только для того, чтобы показать величие знания, которое никому невозможно постичь до конца. И каждый, кто обладает знанием, должен смотреть на себя, как на человека, проявившего нерадение в том, в чем он действительно допустил упущение, чтобы уберечь себя от восхищения тем, чего он достиг. Одно мудрое изречение гласит: приобретая знания, не смотри на большое число невежественных людей, а смотри на тех, кто выше тебя из числа ученых. И ты можешь увидеть, что восхищается собственным знанием и превозносится тем, чего он достиг, только тот, кто нерадив и неусерден. Потому что, быть может, он, не зная цену знанию, считает, что, проникнув в его тайны, он постиг большую его часть. А что касается того, кто усердно и старательно идет по пути знания, то он знает, что его цель далека, а пределы знания недостижимы. Именно это оберегает от тщеславия каждого человека, то есть признание того, что цель далека, и то, чего он достиг, еще очень-очень мало. Аш-Шааби сказал: знание измеряется тремя ступенями. Кто проходит одну ступень, тот задирает нос и думает, что постиг его. Кто достигает второй ступени, тот понимает, чувствует свою ничтожность и понимает, что не постиг это знание. Что же касается третьей ступени, то, увы, ее никто никогда еще не достиг. То есть вот эти хорошие слова, которые сказал Аш-Шааби рахимахуллах: знание измеряется тремя ступенями. И мы видим это в жизни, когда человек, проведя, можно сказать, короткие дни, попадает под влияние шайтана и начинает говорить без знаний налево-направо. Считает себя наиболее знающим человеком, считает, что он достиг уже великого. И даже иногда умудряется говорить такие слова: я же сказал вам, я же ответил вам, я же постановил вам, и так далее. Что мы можем много видеть на пути этого знания. Нет, это наоборот указывает на невежество этого человека, который берет на себя храбрость считать, что он знающий. По-настоящему знающий человек, он всегда будет скромен. Есть причины, когда человек вынужден показывать свое знание перед другими. Об этом мы, иншаллах, вспомним немного позже. Однако, насколько человек может, насколько ему возможно, он должен скрывать то, что он является обладателем какого-либо знания. Что касается второй ступени, как говорил Ибн Таймия рахимахуллах: чем я больше постигаю знания, тем я больше вижу свое невежество, тем я больше нахожу в себе невежество. Вот это вторая ступень. Именно ступень истинных ученых, которые, когда достигают степени настоящих ученых, настоящих имамов этих общины, этой общины, истинных имамов этой исламской общины, они начинают понимать, насколько они невежественны и насколько это знание широко. И что еще понадобится очень-очень много времени для того, чтобы достигнуть это знание. Затем автор говорит: «Я предостерегаю тебя от того, что случилось со мной. Я написал книгу, посвященную вопросам торговли, и собрал в ней все, что смог собрать из книг, написанных разными людьми. Я неустанно трудился и напрягал свой ум, пока не завершил ее, исправив в ней все недочеты. Уже почти восторгался ею и вообразил себе, что лучше всех знаком с этим разделом знаний, как раздел фик в деле торговли. Когда у меня был урок, ко мне пришли два бедуина и спросили об условиях продажи двух принадлежащих им ожерелий в пустыне, что включало в себя четыре вопроса. Я не знал ответа ни на один из них. Я замолчал, погрузившись в раздумья и размышляя о том, что случилось со мной и с ними. Они спросили меня: неужели у тебя нет ответа на то, о чем мы тебя спросили, тогда как ты главный среди этих людей? Я ответил: у меня нет ответа. Они воскликнули: вот это да, и ушли. Затем они пришли к тому, кого многие из моих учеников превосходят знаний, и спросили его. Он быстро ответил на их вопросы, чем удовлетворил их, и они ушли от него, довольны его ответом, восхваляя его знания. Я остался в замешательстве, размышляя о том, что случилось со мной и с ними. Я до сих пор раздумываю над теми же самыми вопросами, что и тогда. Это стало для меня предостерегающим назиданием и поучительным уроком, которому я внял всей своей душой, после которого тщеславие стыло, и мне была дарована помощь от Аллаха и дано руководство прямого пути. Ибн Хазм, рахимахуллах, говорил, кто подвергнется испытанию тщеславия, пусть поразмышляет над своими недостатками. Если его станут восхищать его высокие качества, то пусть поищет себе плохие. Если же все его недостатки скроются от него, и он даже решит, что лишен всех этих изъянов, то узнает, он навсегда несчастлив, и у него больше всех пороков и недостатков, и меньше всех благоразумия. И в первую очередь он слаб умом и невежественен. И нет порока худшего, чем эти, поскольку разумный человек всегда отыскивает в себе свои недостатки, борется с ними и стремится их искоренить. Кто вообще не видит в себе никаких недостатков, тот заблуждается и становится глупым, ничтожным, порочным, подлым, не имеющим здравого смысла и разума, и не способным понимать человеком. И уже нет человека более порочного, чем он, и нет положения более низкого, чем то, в котором он находится. И пусть он займется собственным воспитанием, отыскивая в себе свои недостатки, что отвлечет его от любования самим собой и выискиванием чужих недостатков, которые не причиняют ему вреда ни в этом мире, и не в том мире, в мире вечном. Затем мы говорим тщеславному: посмотри на себя, и если ты найдешь в себе недостатки, то избавишься от своего тщеславия. Не сравнивай себя с теми, у кого недостатков больше, чем у тебя, чтобы не начать относиться к порокам легко и не последовать за худшими людьми, но сравнивай себя с теми, кто лучше тебя, и тогда твоему тщеславию придет конец, и ты избавишься от этой отвратительной болезни, которая порождает в тебе неуважение к людям, когда среди них, несомненно, есть и такие, кто лучше тебя. Если ты неуважительно относишься к людям, не имея на то права, то они отнесутся к тебе так же, как по праву. Также отнесутся к тебе неуважительно, как Аллах сказал в Коране: «Ваджаза усай атин сай атумислюха», и воздаянием за зло послужит зло, подобное ему. И ты добьешься того, что с тобой в действительности станут пренебрегать, тебя возненавидит великий всемогущий Аллах и лишит тебя твоих благоденствий. И далее автор перечисляет советы, которые помогут человеку защититься от тщеславия. Во-первых, если тебя охватит восхищение твоим умом, то поразмышляй над каждой злой мыслью, которая приходит тебе на ум, над своими ложными мечтами, которые охватывают тебя, и тогда тебе станут видны недостатки твоего ума. Во-вторых, если тебя охватит восхищение твоими мыслями, твоими идеями, то задумайся над своими ошибками, запомни их и не забывай. Поразмышляй над каждой мыслью, которая казалась тебе верной, но все оказалось не так, другой был прав, а ты ошибся. Если ты сделаешь это, то по меньшей мере окажется, что твоих ошибок столько же, сколько и правильных решений, если ты задумаешься о своих ошибках в тот момент, когда тебя охватит восхищение твоими мыслями. Даже, может, более этого, ты увидишь, что ошибок окажется больше, чем правильных решений. В-третьих, если тебя охватит восхищение твоими благодеяниями, то подумай о своих грехах и упущениях, а также о своих пороках и о том, что они в тебе есть. И клянусь Аллахом, ты обнаружишь их в себе столько, что они затмят твои благодеяния и сведут на нет твои добрые поступки. И вот тогда пусть тебя охватит бесконечная тревога, забота, и смени свое самодовольство на неудовлетворенность собой, на признание того, что ты беден перед Всевышним Аллахом, ничтожен за свои упущения и недостатки. В-четвертых, если тебя охватит восхищение твоим знанием, то знай, что это не черта твоего характера, это не ты такой, а дар Всевышнего Аллаха, подарок для тебя от Всевышнего Господа. Поэтому, не отплачивая ему за этот подарок, совершай то, что вызывает его гнев, то есть самодовольство и тщеславие. И может случиться так, что он заставит тебя забыть это знание, послав тебе как испытание болезнь, которая выбьет у тебя из головы то, что ты знал и учил. Мне рассказал Абдуль-Малик ибн Тариф, знающий, проницательный, умеренный в делах, беспристрастный человек, в осуждениях человек, обладая исключительной памятью, и услышав что-либо больше, он никогда не нуждался в повторении.
Он однажды вышел в море, его постиг страшный испуг и заставил забыть больше из того, что он знал, серьезно нарушив его память. И прежняя проницательность к нему так и не вернулась. И меня однажды постигла болезнь, и когда я отправился от нее, то забыл все, что когда-то учил, не считая ничтожной малости, и я вернул свое знание только спустя несколько лет. Затем, также подумай о том, что в тех областях знания, которыми ты занимаешься и восхищаешься своими достижениями в них, скрыто от тебя и неопознанно осталось больше, чем из того, что ты узнал. И пусть вместо самолюбования, довольства в твоем сердце займет неудовлетворенность и недовольство собой, что будет лучше для тебя. И подумай о тех, кто знает больше тебя, и ты найдешь, что таковых много, и почувствуй тогда свою ничтожность. И подумай о том, что ты не выполняешь своих обязанностей по отношению к знанию, ведь ты не используешь то, что знаешь, и твое знание будет свидетельствовать против тебя. И было бы намного лучше для тебя не быть ученым. И знай, что в таком случае невежда во много раз разумнее тебя. Он в лучшем положении, чем ты, и заслуживает большего оправдания. И пусть рухнет все твое тщеславие. И, быть может, твое знание, своим знанием, своими достижениями, которыми ты гордишься, эти достижения являются лишь достижением или знанием по отстающим наукам. И тогда посмотри на тех, чье знание имеет большую значимость, чем твое, как в этом мире, так и в мире вечном, и ты почувствуешь свою ничтожность. И внук Джаузи, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иблис обманул людей, обладающих знанием, использующих его, подойдя к ним с другой стороны. Он внушил им, что гордиться своим знанием, питать зависть к подобным себе людям и совершать свои дела на показ, чтобы добиться главенствующего положения, уместно. Иногда он показывает им, что таковое является их неотъемлемым правом, а иногда возбуждает в них любовь к этому, и они не перестают этого делать, хотя и знают, что ошибаются. Избежать этого сможет тот, кому удастся непрестанно размышлять о таких грехах, как высокомерие, зависть и совершение дел на показ, кто осознает, что знание не избавляет от зла подобных качеств, приобретенных человеком, а наоборот, еще больше увеличивает наказание за них, поскольку знание лишь станет еще большим доводом против человека, если у него эти поганые, порочные качества. А кто будет изучать биографию предшественников из числа ученых, использовавших свое знание, тот увидит свою ничтожность по отношению к ихнему знанию и оставит высокомерие. И кто познает Аллаха, тот не будет совершать дела на показ. А кто задумывается над тем, что все происходит лишь по его воле, тот не станет завидовать. То есть еще раз, кто будет изучать биографию предшественников из числа ученых, которые использовали свое знание, тот увидит свою ничтожность по отношению к ним и оставит высокомерие. Кто познает Аллаха, тот не будет совершать дела на показ. А кто задумается над тем, что все происходит лишь по воле Аллаха, тот никогда не станет завидовать. Ведь Аллах наделяет человека каким-либо благоденствием по воле своей. А зависть – это в какой-то степени недовольство той милостью Всевышнего Аллаха, которому наделяет, кого пожелает, а также недовольство предопределением Всевышнего Аллаха, который предопределил то, что другому мусульманину он дал больше, чем тебе. И может случиться так, что вполне зрелый ученый избавится от явных наушений Иблиса, и тогда он вновь придет к этим ученым, скрывая свои козни, и скажет: «Я не встречал никого равного тебе. Как хорошо ты меня знаешь, все, что у меня внутри и что снаружи». И если ученый из-за этих слов успокоится, то тщеславие опять погубит его. А если не поддастся, то останется цел и на прямом пути. Это все на сегодня.